Спасибо. Вчерашняя наша лекция вызвала некоторый резонанс по ненужному поводу. То есть я встречал некоторых из вас и слышал вопросы. То есть немножко не туда, не в ту сторону начали резонировать, слишком в астрологическую. Вчера мы разбирали с вами такое самое ключевое из отличий детей, которое может находить выражение в природе ребенка, не в том, что он так воспитан или такие условия, а в том, что это его природа. Но вот эти, но сам принцип определения ее, похоже, вам не на пользу пошел, потому что многие из вас начали как-то очень сильно, вы испытали, что такое привязанность, да? Я водолей, не отдам, не похоже. Поэтому не будем сегодня трогать эту тему, ладно, не готовы, так не готовы. Дело не в том, чтобы астрологически определить, какой тип вашего ребенка. Вам не нужно этого. Просто посмотрите на него. Он рецептив, он земной тип. Всем поведением он выдает это. Он земной тип, он воздушный тип, водный или огненный. Да? Их перепутать-то нельзя. Вы, наверное, заметили это, поняли это, да? Поэтому не будем связывать это напрямую со знаками. Сегодня мы поговорим об исключениях, когда может быть не вполне понятна природа, или как, немножко поговорим об этом, когда трудно определить конкретный тип природы. И о других отличиях поговорим еще. И в частности будем говорить об отличиях в развитии событий от того, как мы их планируем. Да? То есть помимо того, что нас не очень устраивает характер ребенка часто, потому что или природа его, она не совпадает с нашей, да, то мы думаем, что с ним что-то не так, появляется, я уже говорил, самая опасная мысль, которая только может прийти в голову родителей, с моим ребенком что-то не так. Да? Да вы должны быть его главным защитником, который уверен, что все с ним так, понимаете? Это роль матери и отца. Да? Мать уверена, что с ним все так, а отец уверен, что он станет еще лучше. Да? Ну, то есть отец это ресурс солнечный, то есть это тот, который верит, что ребенок станет кем-то. Да? И поэтому его к кому нельзя подпускать? К девочкам. Почему? Потому что нечем больше становиться, понимаете? Если кто-то начинает улучшать девочку, то ее можно легко угробить. Да? Потому что природа женская, она проявлена сразу во всех лучших качествах. То есть это очень большое различие. То есть это тоже надо понимать, это может быть не совсем астрологический нюанс, но раз уж мы говорим о том, что дети разные, надо понимать, что ключевым отличием детей является то, что они девочки и мальчики, а вы не делаете этого отличия. Ну вот как-то не делаете. Да? То есть мама может спокойно воспитывать мальчика как девочку, то есть купать его в заботе, там, да, опекать его, да. А папа, он наоборот может начать развивать дочь. Маринка, давай, завтра пробежечка утром. А, я обещал, что не буду невроз у Марин вызывать. Здесь Марины подходят, говорят, вы про меня? Ладно. Зубида, давай. Здесь нет Зубиды, правильно? Не будет невроза. Папа говорит, Зубида, доченька, вставай. Да, нам надо на пробежку. Да? Давай, холодный душик, потом на пробежку. Надо развивать качество силы воли туда-сюда. Там давай, обучайся, развивайся. На самом деле, сам принцип обучения мальчиков и девочек, это земля и небо, по большому счету. Да? В чем она земля и небо? В том, что девочка наделена всеми качествами природы, самыми лучшими, уже изначально. И самый важный аспект воспитания, это чтобы она оставалась настолько благоприятных для нее условиях, чтобы она могла просто их раскрыть. Понимаете? Это просто раскрыть. Да? То есть девочка, между прочим, если вы заметили, то русское слово «девочка» удивительным образом содержит в себе корень «дева», который на санскрите означает «божественный». Это не совпадение. «Дева» означает «богиня», «деви». «Дева» – это значит «божественный». Поэтому у нас есть «дева», «невинная дева». Да? Говорят, «невинная дева». Это означает что? «Божественное существо». И девочка – это божественненькая, да? Богинечка маленькая, девочка уменьшительно ласкательная, да? Богинечка, Да. Мальчикам нет никакого отношения к этому. Мальчик — это тот, у кого есть ресурс развить, да, все качества, да, и затем уже чем-то стать. Поэтому разница большая состоит в том, что девочка имеет готовый ресурс, и в этом плане она похожа на батарейку. То есть для людей ограниченных и неразвитых очень, да, технически, для них раньше на батарейках писали «не заряжать», для тупых, «не заряжать». И дальше писалось, в случае зарядки может взорваться. Поэтому, когда девочку начинают улучшать, это чревато тем, что у нее начнется, ну, деградация характера. То есть она начнет развиваться в том, в чем, по сути, она деградирует, понимаете? Ну, то есть, если женщина начинает развивать мужские качества характера, она не может при этом оставаться женщиной. То есть, тут невозможно параллельно держать. То есть, наша природа такова, что мы... Ну, идеальный мужчина — это означает 80% мужчины и 20% женщины, вот так вот можно сказать. То есть у мужчины развиты мужские качества и женские, но не в равной степени. И что это дает? Это позволяет ему выполнять обязанности взаимодействия с мужчинами, да, основная его роль, и при этом иметь 20% женской природы, чтобы понимать женщину, чтобы не гнобить ее за плохое настроение, понимаете? Иначе мужчина, он может только с мужчинами взаимодействовать. И когда развивается женская природа у мальчика? Когда мать его кормит грудью. Вот тогда он понимает женщин. Если ребенка не кормили грудью, он женщин вообще не понимает. Он думает, что это какое-то недоразумение, какой-то рудимент. Да. Какое-то странное, действительно, из ребра сделанное. Ну, то есть такое, из побочного продукта, знаете как? Вот, например, есть подсолнечное масло, а еще делают... Это чистый продукт, и семечек, да? А еще делают такой корм для рыб, ну, для рыбаков, такой жмых, спрессованные очистки. Это, ну, мужчина, которого грудью не кормили, у него воспринимают, что женщина — такое приложение, ну, как бы из отходов производства сделанное, знаете? Был мужчина, и вот из ребра сделали женщину. Там, ну, одно ребро, подумаешь, всего лишь одно ребро. Вот такая концепция складывается сама собой, потому что полушарие... И тонкие центры, которые отвечают за понимание женской природы, у него не развиты, потому что он не получал женских гормонов для развития этих тонких, материнского молока, для развития этих тонких-тонких центриков в правом полушарии. И поэтому на женщину можно смотреть только одним образом. То есть две есть. Бесполезная и пригодна для сексуального удовольствия. Все, больше нет никакой другой роли у этого мальчика, понимаете? Поэтому матери, которые кормят сейчас, те, которые делали чтобы кормить, но в силу безобразия в обществе или в силу других обстоятельств, отсутствия поддержки близких, не должны себя корить и винить. Но те, которые стараются кормить своих сыновей грудью и дочерей, тем всем наши поклоны. Каждый день это подвиг, каждый день. Очень трудно на самом деле все делать. В этот век, да. Еще вас будут родственники критиковать, еще начнут говорить, что куда ты, смотри, грудь испортишь, там что-нибудь такое, да. Но мать должна четко быть в четком понимании. Я делаю из своей дочери настоящую женщину, а из своего сына настоящего мужчину. Да? Потому что у девочки ее женская природа раскрывается, а у мужчины тоже женская природа развивается. И когда у мужчины женская природа развивается, его правое полушарие, у него правильное отношение к женщине, то есть он настоящим джентльменом становится, понимаете? Ну, то есть как мужчина становится джентльменом, когда он может не смотреть на женщин как на объект наслаждения, то есть так, это такая симпатичная, ничего, это уже старая, так, это толстая, а вот это здрасте. Такой, живот тянул такой сразу. Раз это пришла, женщина идет по-старшему, такой, здрасте, я пошел. Или вообще не поздоровался. Да? Поэтому... Это особенное знание, что не только о воспитании, но и в отношении к ребенку, даже в таких вещах серьезных, как кормление, есть разница, разный эффект. Да? Поэтому девочка-батареечка, в ней проявлена вся природа. Например, женщину надо учить бескорыстию. Нет, она сделана из бескорыстия. Знаете почему? Потому что гормональная система, само тело физическое бескорыстно. У вас есть, извините, очень бескорыстные органы, которых у нас нет. То есть женщина сколько бы ни съела, и как бы она себя ни баловала, в конце концов ее тело заставит кому-то отдать это. Правильно? У нас нет таких органов. У нас гормональная система вообще не... И железы, нет таких желез, чтобы отдавать кому-то, понимаете? У нас принцип такой, вложенный в природу. Если хочешь быть один, если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Это мужской принцип. У женщины нет такого принципа. Она не умеет одна есть. Она сядь и кушать одна, ей стыдно становится, правда? Вы можете покушать одна? Такая себе самого вкусного положили, такая, да? А в некоторых культурах это вообще немыслимо. Кушать одному, да? Но женщинам, в принципе, это немыслимо, да? То есть склонность делиться, вместе что-то кушать, отдавать лучшее, да? Мужчинам не так это присутствует. Мужчине это надо культивировать, а девочке это есть от рождения. Например, сострадать. Девочек надо учить сострадать? Нет, им всех жалко сразу. Да? Помните Ералаш, где мальчик говорит, я друзей подговаривает, говорит, вы будете, она пойдет, а вы выйдете и скажете, эй, ты, дай закурить. А я такой выскочу, я, и вы такие, и попадаете, и она скажет, как тебя мальчик зовут? Я скажу, Вова. Да. И они все поняли, сделали так. И они говорят, девочка подошла к этому, в этом месте улицы. Они выскочили, ты, дай закурить. Он выскочил тоже, их раз, раз. И так перестарался в роли, и они перестарались, что один лежал на той. И девочка вместо того, чтобы к своему герою подойти, она к этому подошла. И говорит, тебе больно? Он говорит, да, очень больно. Она говорит, пойдем со мной. А герой своему говорит, да ты зверь просто. И взяла его на плечо, руку, повела его, раненого хулигана. И говорит, как тебя зовут? Он говорит, Вова. Сценарий сорвался. Называется «Загадочное женское сердце» этот фильм. Поэтому оказывается, что сострадание женщины, естественно, мужчине надо его культивировать. У кого он, интересно, учится ему? У папы? С трудом. У папы сильно сострадание, не научишься. А у кого? А где? Вот мальчик, мы видим, он вырос, у него есть сострадание, участие. Он жалеет маленьких там и там, птичек, хомячка. У кого научился, узнаете? У мужчин? Не, мужчины даже забывают об этом учить. У них другая миссия, как бы идея, миссия. Да. Позитивная агрессивность, успех, стремление вперед, преодоление конкуренции, защита, покровительство. Защита, покровительство, да, у мужчины есть. Интересно, может не быть сострадание, интересно, да? Оказывается, какой толк вообще без сострадания кого-то защищать, да? Ну, только свой круг, свой клан защищать, свои интересы, свой бизнес, да? Хотя говорится, что у мужчины один из самых сильных инстинктов, это Бальзак сказал, да, самый сильный инстинкт, можно с этим спорить, это покровительство более-менее слабому, то есть более слабому, да, покровительство, или маленькому, да, что-то в мужчине такой заложен чистый, красивый, божественная склонность такая, да. Но оказывается, без матери она никак не активируется. Потому в женщине, если вы приглядитесь, в девочке заложены многие вещи, которые даже из лекции Олега Геннадьевича. Аккуратность. Надо обучать девочку аккуратности так, как мальчика? Или стоит надеяться, что мальчик самотеком автоматически станет аккуратен, как девочка, да? Никогда в жизни, на самом деле, никогда. То есть ему нужно какое-то воспитание, практика, чтобы это выработать. И то он никогда не станет идеально. То есть он будет это делать от разума, а не потому, что его природа требует. Ему говорят, убери. А он говорит, а что убирать? Нормально же все и так, как бы. Да. Он говорит, нет, это ненормально, надо убрать так и так. Вот. Одеяло так, подушку так, одеяло две полосочки. Я помню, в пионерском лагере это было каторга для нас. Постель заправлять, да. Там ходили, проверяли, перезаправляй. Да. И там полы мыть, о май гад. Ужасно. Поэтому есть очевидная разница. Странно, что мы ее не замечаем. Но она настолько радикальна, что принцип следующий. Девочка-батареечка, у нее есть все качества. Батарейки продаются уже заряженными. Вы сразу покупаете, вставляете, да? Duracell, Energizer. Да. А аккумулятор, он хоть и дороже стоит, интересно, они почему-то дороже стоят. Еще к нему надо, еще к нему надо зарядное устройство. Да? И продаются пустыми совершенно. Да? То есть принцип совершенно разный. Если девочке главный метод или как бы мера воспитания – это сохранить ее природу, сохранить просто, вы сохраните. Вот попробуйте оставить свою дочь пятилетней до самого замужества. Вы говорите, как, что ее не учить читать, писать и не учить самой там в туалет ходить, тогда она хорошо выйдет замуж. Да. Я говорю, нет, вот эту чистоту, непосредственность, эти качества детскости сохраните, и она выйдет замуж успешнее, чем любая из ее подруг. А если вы начнете ее прессовать, чтобы она бы образование получила, качества волевые развила, работала бы над собой. Вот скажите, какому мужчине она интересна такая, самостоятельная, поработавшая над собой? Мужчина, как увидит, он понял, она над собой поработала, сейчас надо мной начнет. Очень надо, понимаете? Интересный фокус, что когда женщина над собой не работает, а просто свою природу, живет в таком окружении, в котором ценит свою природу, то в этом случае, когда мужчина рядом оказывается, она, во-первых, очень четко выбирает мужчину, который может сохранить этот подарок, понимаете? Ей выбрать нетрудно себе хорошего мужа, потому что она понимает, подарок здесь, батареечка хорошая,
И она смотрит, там какой-то джентльмен к ней подходит, разряженный абсолютно пустой аккумулятор. Он говорит, у меня, посмотрите, тут написано чего. У меня здесь написано Sony Batteries. Она говорит, мне это неинтересно, хочу узнать, сколько у вас там вольт. Взяла тестер Олега Геннадьевича Тростунова, пинкш, 0,1, говорит, неинтересно. Он такой, понял, ушел такой, пошел заряжаться, лег в зарядное устройство, я желаю всем счастья. Там диетом, спортом занялся, качество вырабатывает, приходит такой, здравствуйте, она такая, здравствуйте, угу, уже лучше, угу, полтора вольта, этот сбережет, да. А когда нету знаний, нет окружения у девочки, которое бы ей давало понять, что она замечательная. То есть родители сами не верят в это, потому что ее воспитывает девочка, которая сама себя чувствует ничтожной, ненужной, бесполезной и еще не поработавшей хорошо над собой. Так она, значит, такая мама начинает над собой работать и над дочерью. Дочка полностью прицел теряет. Ей кажется, что она вообще ничтожна, и пока она какие-то подвиги не совершит, да, она не заслуживает любви. И вот она такая, как бы, ничтожная, она встречает мужчину, который там, он такой говорит, да, у меня, между прочим, у вас что тут написано на батарейке? Вот это, а у нас вот что, аккумулятор, тысячу раз иногда, да, можно заряжать. Но он не заряженный, пустой. Женщина такая, да, девушка. То есть, когда нету понимания, что ее природа божественная, чудесная, она, скорее всего, сделает странный выбор. Потому что она не будет искать мужчину, который ее сбережет. Это, потому что она не видит, что беречь, понимаете? И это наше воспитание. Она не видит, что беречь, поэтому связывается с такими персонажами, от которых при одном упоминании родителям плохо становится. Но это наша заслуга, то есть мы так делаем. Низкая самооценка и дурной выбор дочери делается в семье, понимаете? Это не потому, что она глупая, а потому что она себя не считает ценной, потому что она никогда от родителей этого не слышала. Что принцип родителей... Не хвали, расслабишь. Это мужской принцип. То есть мальчиков, и то мальчишек вот по природе, особенно огненная природа, и детей в целом, конечно, надо хвалить. А как же вы собираетесь вообще? Ну, как принцип поощрения-то? Ну, в России не хвалят ни мальчиков, ни девочек. И матери очень трудно похвалить дочь. Сыночек она может похвалить. Ты такой, ты сякой. А дочку нет. А дочка сделана из того, чтобы постоянно ее хвалить. Это метод воспитания. Постоянно хвалить. И хвалите ее не за то, что она сделала, запомните, это два разных вида воспитания. Девочку надо хвалить за то, что она, какая она есть. Она говорит, ты умница у меня, красавица. Не очень хорошо у тебя получилось, но ты умница. И то осторожно надо это говорить, потому что когда девочка, любая женщина, даже когда ей уже 40 лет, она слышит, что она хорошая, но не очень хорошо сделала, у нее психика автоматически переносит это из одного отсека в другой. Раз я нехорошо сделала, значит я нехорошая, все. Хотя ей сказали, ты хорошая? Но суп не очень вкусный. Все, я плохая хозяйка, я плохая мать, я, короче, муж меня бросит. Все. Даже это осторожно надо говорить. Очень осторожно надо говорить. Ты очень хорошая хозяйка, но у меня проблемы с таким супом. У меня проблемы, у тебя нет. У меня проблемы не с тобой, а с таким супом. Понимаешь? Мне так повезло, я настолько недостоин тебя, что я не могу такой суп покушать даже вкусный. Я не могу даже оценить его вкусность. Вот это приблизительно то, что приемлемо для девочки. Поэтому это две разные планеты. И здесь не надо быть астрологом, чтобы понять, кто у вас родился. Родился вы такой, раз составляете гороскоп. Интересно, как же относиться к этому? Я говорю, это же девочка, вот и весь гороскоп. Посмотрите, вам это сказали через несколько минут после того, как родился ребенок. У вас девочка. Это означает, прекращаем издеваться, начинаем беречь. Да? Начинаем беречь. Все родилось уже сразу, все родилось, самое лучшее. Не, мы не можем поверить, нам зависть не дает поверить в это. К нам так не относились, и мы так не будем относиться, правильно? К нам так не относились, поэтому моя дочь тоже не получит ничего такого. Это один из трагических моментов. Женщине очень трудно похвалить другую женщину, даже если это родная дочь. Есть такая проблема в России или только в Латвии? Вот как часто вы, кто хвалит три раза в день своих дочерей? Поднимите руки. Ваша мама, ну да, поднимите за нее руку тогда, мы ей тоже поаплодируем. Не густо, да? А какая главная идея? Идея в том, что не перехвалишь, расслабиться. Так вот это не принцип вообще в 21 веке педагогики. На самом деле, надо просто знать, что хвалить, понимаете? И принцип таков, чтобы развивался мальчик, надо постоянно, ни в коем случае не хвалить его качество. Ой, ты у меня умница, вот ты у меня красавчик, вот ты у меня такой, вот ты у меня сякой. Надо хвалить достижения, не пропускать ни одного сделанного. Классно ты, вот это здорово ты вот это нарисовал. как здорово ты вот это сделал. Это вообще, посмотрите, это здорово сделано, на самом деле. Мама. Мама может, то есть, без всяких. Папа говорит, да, здорово, но можно лучше. Он такой, как бы, только показывает, что есть перспективы развития. Мама, мама тот, который принимает ребенка, а отец тот, который позволяет ему стать лучше. Поэтому отца к девочке лучше не подпускать. Он скажет, да, умница, но не очень. Да, красавица, ну, красавица. То есть вот так он похвалит, скорее всего. Понимаете? Поэтому... Чтобы девочка прогрессировала, это означает, надо все время говорить, что ей некуда прогрессировать, понимаете? В этом прогресс девочки. Мужчины, попробуйте так женам, вы увидите, насколько жизнь заладится просто. Перестаньте их воспитывать. Одного духовного учителя спросили, скажите, вот вы говорите, что можно ругать и воспитывать только учеников и своих детей. И то не всегда, ну и то осторожно детей. А как насчет жен? Их можно ругать? Духовный учитель, который никогда не был, он отреченный человек, саньяси, никогда женат не был. Он такой говорит, попробуйте. Знаешь, это безумие, что ты добьешься? Сделать женщину виноватой, знаете, в чем эффект? Стоит женщине указать на нее недостатки, девушке, женщине, следующий эффект, она посчитает себя неполноценной, то есть несовершенной, плохой женой, плохой матерью, плохой дочерью, плохой всем плохой. Да. И дальше она начнет вам показывать фиги при любой вашей попытке дать ей любовь. Мужчина поругал жену, жена посчитала себя неправой, виноватой, загрузилась виной и с этого дня считает себя недостойной мужа любви. А муж только ради этого и живет, и он ей пытается что-то сделать, она такая, нет, я не хочу, давай тебя купим, нет, не надо, давай съездим, нет, не будем. Понимаете? Я тебя люблю, я тебя тоже, сама думает, врет. Такую дрянь, которая супы варить не умеет, любить не за что, все. То есть это абсолютно, это все равно, что сук пилить, на котором сидеть, критиковать женщину, потому что женщина состоит из чувства вины. Сразу же чувствует себя виноватой. Она может ненавидеть весь мир и говорить, что я лучшая, из-за того, что чувствует себя виноватой. Поэтому критиковать девочку – это безумие на самом деле. А роль состоит в том, чтобы поощрять постоянно, но поощрять не ее достижения, потому что если поощрять достижения, знаете, что получится? Психики, какой механизм? Девочка понимает, так, похвалили меня за то, что я хорошо учусь, значит, мне тем самым показали, что ей надо учиться еще лучше, правильно? То есть, я несовершенна, ну, то есть, меня любить пока не за что, мне намекают, что ты давай, поднапрягись, доченька, и тогда будет любовь тебе. Понимаете? И вот так она будет зарабатывать ее у всех. У родителей, у учителей, на производстве, у странного мужчины очень, у странного мужчины, который такой придет в твою жизнь и скажет, ну ты можешь, посмотрим, если ты будешь хорошо себя вести, я, может быть, тебя возьму в жены через лет 7. Она такая старается, там стирает, детей рожает, живет с ним, его близких отношениях с ним. Думает, ну, наверное, уже заработал. Он такой, нет, не заработала пока. Потому что дело не в ней, а в том, что он просто, у него нет качества характера, чтобы взять ее в жены, понимаете? Дело-то не в ней, а она думает, что в ней. По ложному пути совершенно. И на начало вот этого по ложному пути направляют родители в первую очередь. Поэтому девочке прогресс это означает, она понимает, насколько она замечательна, и на все силы бросает на то, чтобы сохранить эти качества. Знаете? Например, правда я веселая? Правда. А если я истерику закачу, это хорошо или плохо? Они говорят, нет, доченька, истерика – это обратная сторона твоей веселости. Поэтому, если будешь катать, сохранишь веселость. А если начнешь подавлять истерики, потеряешь веселость. Поскольку наша роль тебя сохранить, давай, доченька, катай истерики, ничего личного мы знаем, мы тебя любим. Похлопай дверями, покричи на маму, все в порядке. Я не считаю, что это неуважение. Она говорит, мам, это не неуважение вообще, я тебя очень люблю и уважаю. Как раз за это и уважаю, что ты ни разу меня не упрекнула, когда у меня были истерики. Я за это тебя больше всего уважаю, потому что ты женщина, ты же меня понимаешь. Как это? Женщина, которая понимает, что если девочка подрастает, у нее могут быть совершенно не связанные с реальностью настроения. Могут быть? А что же вы связываете-то? Начинаете связывать с собой, с учебой, видеть в этом знаке неуважения, пренебрежения. Это другая природа. Совсем другая природа. Мальчик, вот если мальчик хамит, с этим надо иметь как бы серьезное внимание на это. И потому что у мальчика нет плохих настроений по природе. Если они есть, просто они все от хамства от его. Ну или просто эмоции. Но они обычно не имеют каких-то тяжелых форм. Поэтому, воспитывая девочки, любовь, которая нужна, это любовь-забота, то есть сберечь. Любовь-забота призвана сберечь то, что имеешь. А мальчику нужна любовь-доверие, потому что прогресс мальчика, это значит что? Стать кем-то. Девочке цель остаться. Ей нужно остаться. Ей не надо никем становиться, ей нужно остаться. Вот почему вам кажется, что вам кем-то надо стать? Вы кажется, нет, надо работать над собой. Да потому что растеряли вы, самое важное, растеряли веру в том, что у вас все есть. Вот это женщин касается, видите? Работающая над собой женщина сильно очень, она пугает. Потому что, понятно, она себя ни в грош не ставит, понимаете? Я не видел случая, чтобы мужчина привлекся работающей над собой женщиной, понимаете? Кроме какого-то разгильдяя, который вообще над собой работать не хочет. Который считает, что он классный, что он уже поработал, он уже поработанным родился. Такой, да я с рождения уже нормально. Вот тут женщина уже старается дотянуться до моего уровня, стать достойной меня. Поэтому для девочки нужно постоянное поощрение в плане того, какая она. Постоянно говорить о ее качествах. То есть жене старайтесь не говорить, мужчины, о том, что она сделала, как хорошо сварила, как хорошо пошила, как хорошо оделась. Надо говорить, ты умница. Когда вкусный суп, что надо сказать? Спасибо. И пошел такой. Она 3 часа варила, он за 10 минут съел и такой, спасибо, мне на лекцию. Да. Нет, ты вообще фея кухни на самом деле, ты вообще добрый ангел. Тут это как такое можно приготовить вообще? Это кто такое приготовил, он говорит. Как это вообще, что за существо небесное такое может приготовить? Сколько любви ты тут сюда вложила вообще? Сколько у тебя любви? Вот так он должен говорить. Суп нормальный такой, как будто бы он сам сварился, знаете. Женщина такая. И мальчишкам наоборот совершенно, им нужно постоянно, не надо нас хвалить, мы не любим, мы немножко как-то чувствуемся. Ой, вы такой умница, вы такой. Я себя всегда неловко чувствую, когда начинают говорить о моих качествах. Потому что я знаю, нет никаких качеств, их не должно быть у мужчины. Они все, так сказать, under construction, знаете, такая есть пишет. Сайт закрыт, он сейчас в разработке. Вот. Мужчина, говорю, откуда вы там увидели хорошие качества? Я над ними только пытаюсь работать. Мне как-то неловко. А что мужчине нравится? Вместо того, чтобы, ой, вы такой, вы сякой. Вот лекция была хорошая. Я такой, да, лекция. Я дрянь, конечно, бываю, но лекция хорошая. Качества у меня нет, но как-то получилось. Видимо, двигаюсь. Раз хорошая лекция, значит, уже какие-то качества где-то там уже на заре. Понимаете? Поэтому каждое достижение мальчика надо не упустить, стараться, чтобы похвалить его. Матери, когда они не получают похвалы, если девочка с детства не получала, какая она удивительная, какая она чудесная, она такая подумает, вы так делаете? Ну ладно, дрянь получилась с тем, что меня не хвалили. Я сыночку дам это. Сыночек, ты такой у меня умничка, сыночек. То есть то, что сама не получила и в чем нуждается. Вместо того, чтобы искать это и получать, она начинает это давать тому, кому это не нужно, вообще-то говоря, понимаете? Поэтому так вот мамы портят. А мужчина, который вырос без доверия, мама одна его воспитывала, она все время либо свои эмоции выражала ему, неудовлетворение, страха, беспокойство, что же с тебя вырастет? Да. Либо она начинала хвалить его при хорошем настроении, но хвалила его так, как она хотела бы, чтобы ее хвалили. И он так устал от этого, что он ни разу от матери слов доверия не слышал, что она ни разу не обращала внимания на то, чего он достиг. Понимаете? Женщина, которая сама не получила любви, заботы, она не может воспитывать сына, давая ему любовь, доверие. Она ему будет давать то, что ей самой нравится. Понимаете? И будет его портить, потому что он будет думать, я уже классный. Ничего страшнее нет для мужчины, для мальчика, чем как услышать, что я классный, и лучше не надо становиться. А мы так и слышим, если мама говорит, вы такой разумный, вы такой то, вы такой все. Думаю, все, расслабимся, все, отдыхаем, я уже такой. Да. Нет, нам надо говорить, у вас вот это получилось, у вас это, у тебя это очень хорошо, ты вот здесь молодец. Здесь я тобой горжусь, это очень сильное. Как ты это достиг? Тебе же трудно было. Я знаю, что тебе труднее, чем другим мальчишкам писать сочинение, да еще и без ошибок. Ты написал, учительница поставила 3, тебе 3. Это вообще работа над собой. Это работа над собой. Я, отец такой, да, 4 сможет заработать тоже. Я ему покажу, как. Поэтому принципы такие вот. Помнить, прежде чем даже забираться в гороскоп или разбираться, так когда же там водолей был и весы, да? Вы вчера так на этом сосредоточились, что вообще, по-моему, забыли, о чем я вам хотел сказать, самое главное, да? Что дети разные, понимаете? Неважно, когда кто родился там, и все-таки весы мой сын, или мне покажется, что вот не весы, да? Да не в этом дело. Поймите, какой принцип, что ребенок может иметь другую природу, да? И уважайте эту природу, неважно, под каким знаком он родился. И уважение мальчика – это верить в него. Уважение ребенка, ребенку нужно уважение. Поэтому уважать мальчика означает верить в него, что он может стать лучше. Даже когда он двоечник последний, хулиган последний. У меня вот тут вот на фестивале Есть друзья, которые, если их, так сказать, школьную биографию почитать, то можно ужаснуться. А это самые разумные, самые ответственные люди с блестящими качествами. Но в школе их вообще, то есть они могли быть просто, ну, как это называется, занозой, да? Занозы такие, да? Школа совсем не показатель качеств человека, вот в чем дело. Но вы слишком много этому придаете значения. У вас ориентир развития человека – это его оценки и то, что его, о его поведении думают учителя. До сих пор, я знаю, в России до сих пор эта болезнь есть. У вас есть всего два уродливых способа определить, насколько ребенок развивается. Первое – его оценки – полный бред. Оценки вообще не отражают ничего о человеке. Есть дети, которые учатся на одни двойки и позже становятся святыми. Святыми, наделенными глубоким знанием. Не обязательно сценарий, не обязательно, чтобы стать святым, учиться на двойке. Так, опять-таки, не надо связи делать. Да? Но оценки вообще ничего не показывают. Ноль. Вы что, не знаете людей, которые с красными дипломами одиноки, не имеют никакого здоровья и не имеют никакой работы? При том, что они дипломированные инженеры, бла-бла-бла, там чего-нибудь, понимаете? Не знаете про это? Куча, весь мир полон таких людей. Несчастных, одиноких, больных людей без работы. Не умеющих строить отношения. Вот просто у них есть диплом. Понимаете? Все. Есть, конечно, люди, которые... Это не мешает некоторым строить отношения, быть счастливыми и так далее, заниматься духовной практикой. Но это не критерий. Оценка поведения административного заведения, школы, ребенком. Что может понять люди, которые просто смотрят на 600 детей или 700? Что они могут понять об этом ребенке, почему он так себя ведет? Когда они могут это понять? Поэтому оценка поведения ребенка и оценка его знаний – это два самых тупых, самых непродуктивных, самых бесполезных способа оценить, кто растет у вас и как он развивается. Понимаете? Но в России, так же, как в Латвии, это до сих пор единственный инструмент. И если, не дай Бог, по этим параметрам что-то не так, вы уже в паранойи, в чувстве вины. Что нам делать? Бежите к психологу, к астрологу. Мой мальчик плохо учится. Ну и что? Ну как этому можно хорошо учиться? Как с этими людьми можно хорошо учиться? Вы что, в школе не были? Вы не видели учительницу? Вы сама ее боитесь. Сама боитесь, что вас эта учительница вызовет, поэтому и просите сына учиться хорошо, потому что вам жутко от этих учительниц. А он каждый день с ними дело имеет, понимаете? Поэтому критерии, чуть-чуть надо как-то их, ну, расширять сферу или систему тестов, лакмусовых бумажек. Как оценить, что мой ребенок развивается или нет? Нужно какие-то чуть-чуть больше. Если у вас нету этого набора, ну, хотя бы интуицию свою примените. Да нормальный мальчишка растет, ну и что, что он дерется? Это он за меня дерется просто. Я мама спокойная, смиренная, эмоции подавляю, он потом всему классу мои эмоции раздает. Я хочу хорошо выглядеть, меня сын выручает. Я их подавила, беру такой, знаете, как насос большой такой. Здравствуйте, братья и сестры. Ребенок в школу приходит, раз, налево, направо, всем раздал эти эмоции мамины. Приходит домой, говорит, ну как, мама, легче? Такой, ой, сынок, что же из тебя вырастет? Понимаете? Поэтому два разных вида любви. Любовь, забота и любовь, доверие нужны девочкам и мальчикам. Забота — это означает, вы все время вмешиваетесь в жизнь ребенка. Постоянно вмешиваетесь в жизнь его. Постоянно интересуетесь ею. Желаетесь, чтобы он стал счастлив. Стараетесь помочь. Не сильно поощряете самостоятельность. Позволяете быть самостоятельным, но не слишком. Старайтесь помочь раскрыть личности, проводите время, чтобы человек мог говорить о себе. Это нужно девочкам, женщинам. Поднимите руки, кому это не нужно. В то время как... Да, эта любовь, она побуждает вмешиваться все время, интересоваться жизнью ребенка, событиями и переживаниями, влиять на нее.
Вы говорите, так мы так и делаем. Я сыночку всегда вмешиваюсь.
Я говорю, сколько сыночку?
27. Я ему желаю благополучия, я звоню ему все время, он живет в Саратове. Вот, стараюсь помочь, спросить его, как у него дела, раскрыть его личность. Так хочу, чтобы он был счастлив, что сама уже заболела. Сама болею, мне некогда собой заниматься, мне сыночку главное денег послать и помочь ему.
Я говорю, вы убьете сыночка, потому что это вообще-то любовь, которая вам нужна была. Вы даете то, что вам нужно было. Теперь сравните и почувствуйте разницу. Любовь, доверие, признание того, что все будет в порядке. О май гад. Это с моим мальчишкой. Здесь есть мальчишки, которые... Вот вы видели тот мальчишек? Трудно поверить, что все будет в порядке. Так оставьте этого мальчика, все будет в порядке. Сомневаюсь. Способность положиться на него. Да. Вера в то, что ребенок учится на ошибках и достигнет успеха. Вообще, вот там, где верх у девочек, низ у мальчиков. Там, где лево у девочек, право у мальчика, получается. Совсем другое. Не вмешиваться в жизнь, не заботиться, не опекать. Просто верить нормально. Это не касается детей до 5 лет. До 5 лет и те, и другие требуют заботы. Но как только эта грань перешла 5 лет, маму нужно от сына немножечко... Потому что она начнет ему давать вот это вот. Вмешиваться. Интересно. Тебя били? Что это у тебя здесь? Что у тебя здесь? Тебя били в школе? Тебя больно били? Я пойду разберусь. Мой гад, лучше забирайте из школы его сразу, чем быть в школе мальчиком, чья мама пришла разбираться, как его били. Понимаете? Открытое желание дать ему развиваться, приняв, что все будет хорошо. Вот так вот, представляете? Открытое желание. Вам страшные слова. Мамам сыновей такие: не надо больше, Руслан Альбертович, нам страшно. Открытое желание дать развиваться. Вера в то, что ребенок все делает из лучших побуждений. Вот это очень с мальчиками трудно, правда? А нам это больше всего надо. Он говорит: мама, я хотел как лучше, получилось. В общем, ты понимаешь, как обычно. Я хотел как лучше. Как ты хотел как лучше? Посмотри, на что ты похож. Поэтому очень важно понять, что без всякого даже еще гороскопа существуют различия планетарные, можно сказать, астрологические различия. Одна – это энергия Луны, женская энергия, а второй – это Солнце, мужская энергия. И чтобы раскрылась эта энергия, нужны разные совершенно подход. Разные, 2 разных вида любви. Если дать не ту, можно привести к тому, что человек начнет деградировать. Если вот так к девочке относиться, как она себя почувствует, к маленькой девочке? Открытое желание дать развиваться. Папы обычно так и воспитывают дочерей. Нормально, дочь, ты справишься. Да. Я знаю, что ты учишься на ошибках. Меня в классе обижают. Ничего. То, что не убило, сделали тебя сильнее. Дочь такая: похоже, что на меня здесь плевать. То есть, ну, меня здесь не любят абсолютно. Поэтому 2 разных совершенно вида любви. 2 разных. Если перепутаете, напортите ребенку. Если не сможете с этими вещами разобраться в астрологию, даже и не суйтесь. Не выясняйте, какой знак. Что, если вы вдруг заметили, что вы перепутали или одинаково воспитываете детей, это уже беда. Или перепутали. Мама сильно заботится о мальчике, а папа в это время на пробежке после холодного душа бегает с дочерью, помогая развить ей характер. Да. И доверяет ей. Такой: давай, Маринка, ты уже большая. Да. Я тебе права, получаю права, я тебе машину дам. Будешь ездить летнюю на зимнюю резину менять. Сервис. Классное воспитание, правда? В бизнес ко мне пойдешь. Да. Поэтому тут нету вариантов, если начинает культивироваться мужская природа, женская бывает. То есть пропорция женской и мужской природы, в какой степени женщина мужские качества должна развить? 20%, ну, примерно 1:4. Если у нее мужские качества 1:4, то есть 4 мужских на 1, она будет несчастлива. Если у нее совсем мужских качеств не будет, она не защищена будет. В России очень трудно не иметь мужских качеств, правда? Поэтому женщины, поскольку не защищены, они так нарабатывают мужские качества, что уже самые мужчины их пугаются. Да. Ей жить бы хотелось иначе, одеться в красивый наряд. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Такой тип женщины. Хотелось иначе жить, одеться в красивый наряд, женщиной, женственной быть, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Поэтому это еще одно серьезное различие. Это серьезное различие. Ребенок имеет право быть другим, представляете? Оказывается, сыну не нужна ваша любовь. Вот не нужна ваша любовь, забота ему. Не нужна, понимаете? Ну, не верит мама, никак не примет. Не, ну как же, мне же нужна. Я говорю, вот тут и есть самое влияние эгоизма. Мы стараемся дать другим то, что нам кажется хорошим, понимаете? И папе кажется: я так мечтал о любви, доверии все с детства, чтобы вот меня понимали, доверяли и не считали. Я уж его... Уж я-то буду любить своих детей как надо. Родилась дочка. Такой: все, доверяю. Пусть учится на ошибках на своих. Поэтому у нас есть ожидания, которые не реализуются. У нас есть ожидания, которые не реализуются. И у нас, в смысле, о качествах. Мы вот представляем себе ребенка таким. или таким. И все это сделано из нашего эгоизма, на самом деле. Ты знаешь, просто наша идея. Наша идея. Вот и все. То, что нам хорошо, мы дорисовываем, что ребенку это тоже будет хорошо, утверждаемся, размышляя об этом. Да? То есть, как веды описывают разрушение отношений с ребенком. Первое, рождается ребенок, вы начинаете наблюдать его. Просто смотрите, это мой ребенок. Дальше вы начинаете фантазировать, какой он будет. И фантазии основаны ни на чем. Ни на чем, что связано было бы с его природой, судьбой. Ни на чем вообще, безосновательные. Сумасшедшие выдумки, понимаете? И когда годами фантазируете, вот он растет какой-то, и в чем-то он как бы нравится, вы начинаете его лепить. Говорите, что где-то до 3-5 лет ребенок лепится еще как-то, лепится. Его можно отрихтовать, отформатировать под себя. Он как бы податлив, как мягкая глина. Да? И вы начинаете верить, что уже вот эта мечта сбудется, что все вот я про него понавыдумывала, он вот этим всем и будет. Да? И в какой-то момент раз глина и застыла, и больше не лепится. А просто начинает такая становиться такой, какой он должен быть просто, и все. И вот тут веды говорят, после того, как человек наблюдает объект, какой-то, наблюдает своего ребенка, дальше фантазирует, он привязывается к этим фантазиям, ему кажется, что они реальны, потому что я уже 3 года об этом фантазирую. Я до школы 7 лет фантазировал, кем будет мой мальчик, как он будет учиться, куда он потом поступит, туда-сюда. Нафантазировал такого, что когда судьба его свой сценарий принесла, мама в шоке такая, как это он не будет учиться в вузе? Знаете, в шоке просто, потому что фантазии, они укрепились. Первая фаза наблюдаю, вторая фантазирую, третья утверждаюсь в фантазиях. И они мне мерещатся реальностью. Мне мерещится, что я уже вижу реального ребенка, что вот все идет к тому. А когда все приходит к тому, к чему должно, появляется что? Гнев. Теперь спросите меня, кто портит отношения с детьми? Дети? Когда? Каким образом? Откуда идея у ребенка испортить с вами отношения? У него даже ресурса нет такого. Отношения портятся нами и только нами, потому что сначала идет вожделение к природе ребенка, да, мы наблюдаем, мой ребенок, мантра, я мне мое, да, мантры повторяю, медитируйте. Вот. Советую сделать четкий себе из 3 бусин, 3 бусины, и повторяем по кругу, я, мне, мое, я, мне, мое. То есть, что это значит в отношении детей? Есть я, и мне дан по судьбе ребенок. Он дан, он родился у меня, это же мне, явно не Руслана Нарушевича, это же мне дано. Значит, это мое, очевидно, а не Руслана Нарушевича, так? И поскольку это мое, переходим 3-ю бусину, и в руки попадает какая? Первая, это я. Ну, раз это мой ребенок, данный мне по судьбе, то это я. Значит, мои ожидания оправданы, это же я, это кровь от крови, плоть от плоти, понимаете? Вот в этот момент у нас совершенно странная идея рождается, что поскольку ребенок рожден мной, все, что я про него навыдумаю, имеет право на жизнь. Совершенно бредовая идея. И когда ребенок становится таким, как он есть, а не таким, как вы его навыдумывали, у нас начинает замыкать. Мы начинаем козьи мордочки делать, если ребенок говорит, я не буду поступать туда, куда вы хотите, чтобы я поступал. Я не буду комнату убирать. Мне не нравится, я не понимаю, почему ее надо убирать. Мне удобнее так. Да. Или я не хочу спортом, я не могу спортом заниматься, не буду. Все больше, как один мальчик говорил, 3-летний мальчик, когда он уставал, он говорил, все, мама, я больше не умею ходить. Не умею. Все. Не, все, больше не умею. Что хочешь, делай. Учи. Учи или бери на руки. Она такая, учить некогда, беру на руки. Понимаете? Поэтому, и в чем мы вожделеем? Мы вожделеем в том, что этот ребенок примет ту любовь, которую бы мы сами хотели получить. Да? Он скажет, мама, спасибо тебе за твою заботу. Спасибо, что ты всегда перезванивала мне и спрашивала, делал ли я теплые подштанники до 40 лет. Да. А он не благодарит. Как же так? Я ему любовь дала. Да? Мы думаем, что дети должны обучаться с той скоростью, с которой мы это выдумали, а не с той, с которой это реально в разных сферах. Да? Со своей скоростью английскому, со своей скоростью плаванию, со своей скоростью ушу, со своей скоростью теннису, со своей скоростью, а не вашей. Высшей, там, скажем, математике, алгебре, понимаете? Совершенно разные, то есть они разные, они другие, имеют право быть другими. Роль родителей – защитить детей от того, чтобы их делали, кто-то делал под себя, понимаете? Все. Просто, да, сын, да, он дерется, но он хороший мальчик. Он дерется, но он хороший мальчик. Мы разбираемся, мы ведем работу над этим, мы пытаемся выяснить. Он дерется, потому что у него огненная природа справедливая. Если такому мальчишке говорят, ты какашка, то он и сразу бьет этого, все, потому что у него кодекс чести большой. Он любое оскорбление воспринимает как вызов и будет драться. Это нормально, это природа кшатрии огненная. Или он уже без повода дерется, потому что он переполнен гневом матери. Мать подавляет гнев, она смиренная женщина, она воспитанная, она женщина в благости называется. Она. Я говорю, женщина в полном тамосе, потому что ей управляет чувство вины. Чувство вины толкает ее к такой идее, что проявлять эмоции – это дурно. Это все равно, что человек решил бы, что если он в благости, то с сегодняшнего дня он в туалет ходить не будет. Он говорит, дайте мне номер без туалета, я в благости. Такое невежество я никогда не делаю. Посмотрите на меня, я красивая молодая девушка, в благости, как вы могли подумать, что я туда хожу? Я говорю, ну я видел, что вы кушаете, значит, и пьете, значит, и... Нет. У меня нет плохих эмоций. Я говорю, интересно, у всех есть на планете, у вас нет. Что, самое умное, что ли? Знаете? Я говорю, вы действительно их не проявляете, но таких женщин нет, у которых нет негативных эмоций. А где они? Вдруг такие вопли. Мальчик выходит такой. Все дети разбежались, такой мальчишка выходит. Я говорю, вот, они, это ваш сын? Она такая, да, откуда вы узнали? Я говорю, по эмоциям. Очевидны ваши эмоции. То есть вот видно, что раз у вас нет плохих эмоций, они где-то у другого у кого-то. Это, по-моему, ваш сын. Понимаете? Поэтому вот с этого момента начинают портиться отношения с детьми, когда вы, ну, когда ваши фантазии начинают сталкиваться с реальностью. Да. Правильно проявлять эмоции, согласно ведическому знанию, правильное проявление эмоций – это там, где нету тех, кто под вашей опекой. То есть в полигонных условиях, да? На занятиях пранаямой, если есть опытный инструктор в этом. Крича возле железнодорожного состава, есть такая практика. Разбивая тарелки в подсобном помещении, в летней кухне. Вот я знаю, у русских летней кухни есть. У меня есть частный дом, летняя кухня. Пошла, закрылась, перехрясла там. Я просто видел, как женщины, мы такие занятия проводим в Литве, в Латвии. Когда я вижу, как женщины бьют, мне кажется, что это как мистическое карате. Тарелка не долетает до пола и разлетается в пыль. А иногда в руках разлетается, кажется. Это сила мана, мана называется. Женский гнев, огромная сила, мана. Да, то есть она мистическую, она может уничтожить мозг мужчине. Лучше уничтожить несколько тарелок, чем уничтожить мозг мужчине или испортить характер ребенку, которого все будут считать демоном. Как это у такой смиренной мамы такой демон родился? Я говорю, а какая тут логика? Мама спонсирует все демонические качества тем, что подавляет гнев, и ребенок получает. Ведь он же одно целое с ней. Психика матери ребенка одно целое на протяжении всей жизни, понимаете? Поэтому она может быть большим доброжелателем и может быть самым злейшим врагом, даже сама об этом не зная, понимаете? Поэтому как вопрос, как проявлять? Да неважно как-нибудь. Хоть как-нибудь их проявляйте, да? И важный момент, чтобы был соблюдены правила, как бы правила, ну, скажем, нормальная иерархия. То есть старшим считается тот, старшим достойным уважения считается тот, кто способен взять эмоции у младшего негативные, связанные с неудачами, связанные с ограничением, связанные с вашими же требованиями, да? И отдать эти эмоции, ну, то есть удержать их, абсорбировать на какое-то время. А потом очиститься от них в безопасном месте. То есть он берет у младшего, но не возвращает младшему его эмоции, не делится своими, то есть канал работает в одну сторону. Понимаете? Поэтому этикет такой был, что всегда мать терпела эмоции детей, муж терпел эмоции жены. Наставник или старший друг терпел эмоции мужчины. Очень доверительное лицо должно быть мужчина, который слушает другого мужчину. Это очень должен быть бескорыстный человек, который никогда не унизит, не воспользуется, не как конкуренция мужская, не использует слабость другого мужчины. Поэтому только очень чистые люди, отреченные люди, бескорыстные люди могут в этой роли выступать. Поэтому как угодно, но идея состоит в том, что женщина должна научиться в первую очередь проявлять гнев, и затем, проявив гнев, скорбь, страх, чувство вины. Обычно вы начинаете с чувства вины, и в нем же и остаетесь. То есть каждая женщина чувствует вину, что она плохая в том, что она плохая в всем. Из-за этого падает самооценка, из-за этого женщина не может больше считать себя достойной хорошего общения. Я вам рассказывал, да, историю про женщину, которая говорит, а почему ты на фестиваль не едешь? Она говорит, а что ж я скажу на фестивале-то? Знаете, чувство вины, да паранойя уже. Прогресс женщины останавливается, потому что она считает себя настолько виноватой, что не должна общаться с хорошими людьми. А скажу по секрету, есть только один способ для прогресса женщины. Только общение с хорошими людьми, больше никакого нет. Потому что если она одна останется, она останется в общении с очень нехорошим человеком, условно говоря, со своим умом собственным. Он ей такого про себя наговорит, что потом целый коллектив психологов будет вытаскивать женщину из этого. Поэтому настоящий прогресс женщины – это первое – посчитать себя достойной общения очень чистых, светлых людей. Второе – открыться для их любви и слушать от них, какая замечательная. Все. Получать их признание, одобрение, восхищение, их заботу. Любовь, заботу получая. А для мужчины самый лучший прогресс – это окружить себя, поработать над собой и затем окружить себя, или заслужить, точнее, окружение людей, которые бы вдохновляли, либо которые делились бы знанием, которые бы давали бы поддержку, но способствовали бы его прогрессу, понимаете? Совсем разный стиль. Совсем разный стиль. Поэтому иерархия здоровая – это когда слабый отдает свои эмоции сильному, а сильный забирает и отдает более сильному. И никогда не в другую сторону. Потому что если женщина решила проявить эмоции негативные, она должна следить, чтобы рядом не было маленьких детей или подчиненных. Если мужчина решил проявить эмоции, он должен следить. Не должно быть жены рядом, желательно. Он может поделиться, открыть сердце, сказать: «Жена, мне очень большой гнев из-за того, что ты так и делаешь». Но он не должен в этот момент проявлять эти эмоции. Проявить лучше их где-нибудь в лесу. У мужчины есть особенный ресурс, он может эмоции в одиночестве проявлять. Женщина не умеет их определять. Она должна обязательно с кем-то поделиться. Не каждому мужчине даже это удается. Все равно нужен какой-то человек, который бы абсорбировал эти эмоции. Да? Как анекдот. Люди, которые работники искусства, они абсорбируют. Лекторы абсорбируют очень много эмоций. Один человек пришел к психиатру и говорит, психологу, говорит: «Мне очень нужна помощь, я на грани самоубийства. На грани самоубийства. У меня такая депрессия, что я жить не хочу». Психолог говорит: «Ну я уже, у меня заканчивается рабочий день, сегодня пятница, я не смогу вам помочь только в понедельник». Он говорит: «Я до понедельника повешусь, грех будет на вашей совести». Психолог говорит: «Ну, что я могу, понимаете, я пообещал семье, тут хороший очень цирк приехал, очень талантливые клоуны, я хочу сводить семью. Слушайте, давайте пойдем с нами, и как раз у меня есть один билет, пойдемте с нами, после этого спектакля, как только вы увидите представление этого клоуна, там один просто звезда вообще, у вас всякую депрессию как рукой снимет, это будет лучшая терапия». Человек говорит: «Доктор, не получится, я и есть этот клоун». То есть клоуны – это люди, которые абсорбируют негативные эмоции. Артисты абсорбируют негативные эмоции. Лекторы абсорбируют негативные эмоции. Священники абсорбируют негативные эмоции в большом количестве. Скорбь, страх, гнев. Они больше всех, часто они раздражают. Кажется, вот этот человек говорит, он меня раздражает. Хочется гнев ему выразить, понимаете? Вчера такая волна эмоций была тоже. «Нет, я не этот, у меня, я против, я не весы». Да, я говорю: «Нормально, процесс пошел, давайте. Но должна быть субординация, должно быть почтение. Когда вы кому-то выражаете негативные эмоции, вы должны просто сказать, что у меня сердце тяготит гнев. Я хочу открыть сердце просто. У меня гнев. Вот. Даже жена говорит: я тебя очень люблю, но любовь, она у меня слабеет из-за того, что на ней тяжелый груз гнева лежит. Поэтому, дорогой, сейчас просто выслушай, чем я не удовлетворена, потому что я хочу снова любовь почувствовать. Возьми, пожалуйста, это себе». Он говорит: «А куда я это делаю?» Она говорит: «Я не знаю». Думай. Думай. Поэтому такого, в принципе, это касается обмена. Это и есть судьба, это и есть суть того, почему мы вместе. Да? Почему родители нужны детям, почему муж нужен жене. Российские женщины способны сами себя прокормить и способны сами указать себе какой-то путь, выбрать направление в жизни, стремиться к достижению цели. Но интересно, на этом пути, когда они будут терпеть неудачи, когда они будут терпеть помехи со стороны других людей. Есть желание прогрессировать в согласии с ведическим знанием. Так, смотрите дальше. В один прекрасный день вам кто-то очень сильно стал этому мешать. Действительно, люди просто, они посчитали, что вы сошли с ума, вас надо в клинику везти. Вы попали в секту, и вам там промыли мозги. Как вы, какие эмоции чувствуете? Гнев большой чувствуете на этих людей, страх чувствуете, что они могут вас туда упрятать, понимаете? Или одно утро вы поняли, что сейчас 8:30. Зря вчера наелась булочек. Да. Прощай, пожелание счастья, уже пора на работу бежать. Вы чувствуете вину. Понимаете? В достижении целей человек обязательно сталкивается с препятствиями. А сталкиваясь с препятствиями, появляются негативные эмоции. Обязательно. Или гнев, если это другие люди помешали или обстоятельства. Или страх, если это судьба планеты. Или чувство вины, если вы сами не сделали все как нужно. Поэтому нам в процессе движения вперед нужно общение с людьми, которые бы могли бы это забирать, чтобы у нас снова был чистый путь. Женщина может поставить себе цели, но с кем она будет делиться своим гневом, скорбью, чувством вины и страхом, возникающим в процессе? У меня вопрос. Если она такая самостоятельная. У нее может быть наставник, у нее может быть женщина, которая ей покровительствует, наставница, или очень хорошая мама, что редкость в этом плане, редкость мамы, которые берут эмоции дочерей. Да. Но факт, что она не может сделать это в одиночку. Да. И мужчина не всегда может. Мужчине нужен обязательно. Чем больше его цели, тем больше негативные эмоции. Чем больше желания и стремления, тем больше риск потерять. Например, если вы пришли на какой-то праздник, и вдруг именинник говорит, а Зухра у нас не пьет. Не Марина. А вот она у нас не пьет и мясо не ест. И все такие, что болеешь. Да. И вам стыдно, да? А где вам сильнее? Вот перед людьми, которые вот за столом сидят? Или если вы какую-то ошибку вот перед людьми, которые здесь на фестивале допустили, например? Здесь стыднее. Почему? Потому что эти люди дороже. Потому что эти люди связаны с вашими ценностями и целями. А те люди просто пьют, у них просто банкет и все. То есть там, где для нас важнее цели, важнее люди, там больше переживаний, эмоций. И чем сильнее человек берет штурвал на себя, чем больше он прогрессирует, тем ему больше общения нужно. Что у него будут неудачи, ему будут в пути помехи, другие люди будут мешать, период раху планеты будет мешать ему, понимаете? Поэтому общение и для детей, которые... Вы хотите, чтобы дети прогрессировали? Кто хочет, чтобы дети ваши развивались, как дети в 21 веке? Не все, только некоторые. Нормально, значит, остальные будут жить спокойно. Да. И в этом мире возможности огромные духовно прогрессировать. Согласны? Вот это не то же самое, что в 69-м или 75-м году. Согласны с этим? Что вот сейчас мы сидим на фестивале, за который бы нас в 85-м всех бы в КГБ вызвали, понимаете? Он бы даже не закончился, сюда бы приехало КГБ, понимаете? Вы понимаете, что происходит в мире сейчас? Нас бы всех на черных машинах Краснодарского отдела Комитета госбезопасности просто развезли бы отсюда. А вы сидите здесь и свободно на всякие темы размышляете, диссидентские. Даже нормально, да? Понимаете? И дети приходят сюда за этим сокровенным знанием, за глубоким знанием. Возможности духовного прогресса такие, каких не было никогда. Но и препятствий таких к духовному прогрессу, как сейчас в мире, тоже не было никогда. Это значит, любой человек, который встанет на духовный путь и будет пытаться прогрессировать, он будет сталкиваться с ужасом просто, понимаете? И будет понимать, что мне вот сама моя практика – это огромное напряжение. Огромное напряжение. Мне очень сильно нужна поддержка людей, которые следуют этим путем, которые говорят, хорошо, я прошел через это, мои родственники тоже настаивали на том, чтобы я начал есть мясо. Они тоже считали, что я попала в секту. Да? У меня тоже был этап, когда я не могла встать утром рано. Да? Несколько месяцев спала до 8, как накрыла меня зима, пришла и туда-сюда депрессия. Все нормально, давай сюда свои эмоции, прогрессируй дальше. Понимаете? Поэтому детям сейчас, как никогда прежде, в этом мире с возможностями большего духовного прогресса и с огромными препятствиями, зверскими препятствиями, беспощадными к духовному прогрессу. Как бы, знаете, плюс и минус, большое напряжение. Да? 3000 вольт. Да? Тут минус, тут плюс. Большие возможности прогрессировать, большие препятствия. Поэтому детям сейчас, как никогда, нужны родители, которые способны дать поддержку, которые будут заняты детьми, а не собой, понимаете? А когда вы можете быть заняты детьми? Тогда, когда вы вдоволь были заняты собой. Тогда, когда вы своих детей дорастили, довоспитали. И тогда не будет этого контраста между тем, что мы ожидаем, потому что ожидает только нищий человек, понимаете? От детей что-то ожидает только пустой человек. Ожидания от детей какие-то, что вот для меня, для моего престижа, для моей репутации, для моего удовлетворения ребенок что-то сделает. Да? Это пустой человек делает. Наполненный человек говорит, у меня нет идеи что-то ждать от ребенка. Я хочу узнать, что он ждет от меня. Он говорит, мама, как устроен этот мир? Мама говорит, садись, сынок, у меня все самое лучшее есть. Самое лучшее. Вообще-то я женщина простая, я тебе объяснить не смогу. Давай сядем, послушаем лекцию. Устройство Вселенной, Олег Геннадьевич Трасунов. Да. Дым из ушей называется лекция. Я ее слушал, наверное, уже раз 30 и до сих пор не могу понять. Устройство Вселенной, глубокое знание. Я вообще уже лет сколько, 12-15 слушаю Олега Геннадьевича, каждый раз думаю, Бог голова. Трудно это знание абсорбировать. Поэтому родители, это прежде всего, они должны понять, дети совершенно другие, вообще не такие, как мы. Еще одно последнее, самое важное их отличие. Они вообще на другой планете живут. Они вообще, вы на одной планете жили до 2000 года, дети живут на другой совсем. Это другая планета, здесь все по-другому. Ну, только внешне там, те же самые, вот тут тот же самый клуб, как и раньше, вроде бы какой-то детский или какой-то пионерского лагеря, да? Те же самые корпуса, да? Планета, весь мир давно изменился уже, понимаете, и стремительно меняется. И поэтому думать, что дети будут себя вести так же, как вы вели, думать так же, как себя, разделять ваши ценности, нет никаких шансов. Никаких шансов. Сразу приготовьтесь к тому, что они другие. Как Михаил Михайлович Жванецкий говорит, дети, ничего вам мы не сможем дать. Да. Из математики не сможем, из физики не сможем, из химии. Из истории, как всегда, наврем. Да. Поэтому берите немножко из математики, немножко, или из арифметики, немножко из грамматики и плывите к людям. Да. Это честное признание, что мы дать не можем, мы можем только детям помочь этот вот, ну, пройти. И как им пройти вот эту дилемму между большие возможности духовного прогресса и большие препятствия в этом? Быть их доброжелателем, просто рядом с ними идти и брать у них негативные эмоции. Брать, давай, делись, что тебя мучает, что тебя пугает, что тебе, давай. Дочери, когда дочь рядом растет, настаивать на этом, давай, говори, у тебя все в порядке? Да, мам, все в порядке, точно все в порядке. Но я не буду говорить, маме тяжело и так, что я буду грузить, это нормальная природа женщины. Хорошо, доченька, все в порядке, у тебя я поняла. Точно все в порядке? Ну нет, мам, вообще нет. Вот, садись, поговорим, понимаете. А сын, сынок, если что-то тебя не так, что-то тебя беспокоит, мама всегда здесь. Все, все, больше ни слова. Больше ни слова. Если женщина настаивает на том, чтобы сын делился эмоциями, скорее всего, что он закроется. Совершенно другая природа. Мальчику надо доверие. Девочке вы говорите, доченька, я всегда, у тебя все хорошо, это забота. Точно хорошо? Да, мама. Точно, точно хорошо? Да, да. Ну, вообще, вот, доченька, садись. А сын, у тебя все хорошо? Да, мама, все хорошо. Фингал под глазом, тут рука разбита. Супер. Хорошо, сынок. А если что, ты знаешь, мама рядом, все. Доверие, любовь, доверие, совсем другой стиль. Поэтому разочарование, к нашему разочарованию приводит то, что дети не те качества имеют, которые мы, не тот взгляд на вещи, которые имеют мы, не тот скорость, ту скорость обучения, не то тело, что мы, понимаете? Потому что у нас вожделение, да, есть к этому. Но еще, поскольку мы чувствуем себя параноическими и ответственными, у нас есть план, как будет развиваться судьба сына, что вот от этого мы его оградим, вот это мы его дадим ему или ей, да? И когда судьба начинает развиваться просто так, как она должна развиваться, нас и это тоже выводит из себя, нас это тоже приводит в беспокойство или в гнев. Нам кажется, что сын не поступил в вуз, потому что он плохо старался. Одна из убийственных вещей для детей – это начать думать, что сын, ребенок чего-то не сделал и не добился, потому что плохо старался. Но если бы вы его судьбу пожили, вы поняли, что она вообще просто гранитной плитой к полу. И там старайся, не старайся, ничего не сделаешь, особенно если тебе 13 лет или 14. Просто вот закрыта эта дверь. То есть вы говорите, получай высшее образование. А у него такой двери вообще нет, понимаете? Это все равно, что вы скажете мне сейчас, Светлана Альбертович, посмотрите на нас третьим глазом. Я говорю, что-то мне... Он точно у вас есть, давайте, вы можете. Я такой... Я не знаю, как это. Даже если он у меня есть, понимаете? То есть это какое-то насилие. Или вы скажете, помашите нам хвостом. Да. Я говорю, у меня нет его. Понимаете? Что-то немыслимое от человека. Ну, нету у него этого элемента, вообще нету. Как можно от него этого требовать? Или, например, пусть девочка танцует. Она может танцевать, например, у нее есть способность к танцам, но она никогда не будет известна. Никогда не достигнет в этом известности. Но у вас же есть амбиции. Вам мало, что ребенок просто счастлив, танцуя. Вам надо сидеть в первом ряду и вытирать слезку. Вот эти думают. Вот она уже в кардебалете уже. И все-таки, да. Нет, просто что важнее, чтобы ребенок реализовался или чтобы ваша репутация выросла? На утренниках, потом на конкурсах молодых исполнителей и так далее. Если важны только его таланты, вы поможете развить таланты. А если важны амбиции, вы угробите ребенка просто. Даже угробите, способствуя его успеху. Знаете почему? Потому что его жизнь на этом закончится. Стоит ребенку проявить хоть какой-то талант, он должен попрощаться с детством. Согласны? Евгений Кисин попрощался с детства. До сих пор, я общался с музыкантами русскими, да, до сих пор достаточно неустроенный человек в жизни. А был мальчиком-феноменом, мальчиком-вундеркиндом там и так далее. Вот в чем фокус. Поэтому очень важно понять, что судьба ребенка раскладывается уже изначально в его момент рождения. И здесь, в этом моменте рождения, есть определенный тип тела, который вы представляете по-своему. Так? Дальше, есть определенный уровень способности речи его, насколько он может себя выразить через речь. И определенные привычки в питании заложены. Поэтому некоторые дети сразу рождаются, например, вегетарианцами, их не уговоришь мясо есть. Сразу, ну, с прошлой жизни установки. А некоторых очень трудно отучить от каких-то плохих привычек в питании, там, от чипсов и так далее. Хотя чипсы никакое не имеют отношения практически к судьбе. Чипсы – это результат стресса. То есть чем больше напряжена мама по поводу чипсов, тем больше хочется чипсов, а ничего другое не усваивается. Представляете? Чипсов и колы. Потому что в стрессе тело человека усваивает только углеводы. Да, то есть сахар и сильно жареную жирную пищу, масляную пищу. Да. Следующая – его воля. Сила воли. Вот у некоторых вот этот уголочек здесь, он очень сильный. У вас, у папы он очень сильный, и папа в своей жизни очень многого добился силой воли. А у сына здесь очень слабая планета стоит. И если его на этот счет прессовать, можно сломать вообще его волю, понимаете? Она есть, но не такая сильная, как у папы. Если на него давить, можно ее вообще сломать, он в тряпку превратится. Он просто, папа его приучит к тому, что ему нужно поддавать. Папа говорит, у тебя должна быть сильная воля, ты понял? И у сына не хватает сказать воле, что папа, у меня такая, как она есть, так? И папа его ломает, и в итоге этот человек никому не может отказать в жизни. Следующее, у человека есть определенные благословения на то, чтобы иметь друзей. Иногда вы хотите, чтобы у него были друзья, но человек никак не может подружиться, потому что по судьбе есть определенные ограничения. Тогда оставайтесь его единственным другом. Ну, старайтесь его другом оставаться в правильном настроении. Да, родитель самый близкий и самый верный друг, на самом деле, по жизни. Самый близкий верный друг из 7 миллиардов, да, если он бескорыстен. Дальше, у него есть судьба на то, как он будет себя чувствовать в школе. Например, если здесь сильные поражения, ребенка терроризируют в школе, вы ничего не можете сделать с этим. Меняйте из школы в школу, судьба будет ходить за ним. Поэтому надо постараться найти лучшее место, где бы он учился, но при этом понимать, проблема останется, мне нужно человеку просто своему ребенку дать поддержку сострадания. Следующее, высшее образование, это территория. У кого-то это очень активный центр, зона, и человек блестяще учится легко, и может несколько высших образований получить, а кого-то вот никак, просто никак. Он начинает учиться, у него не получается, срывается там какие-то обстоятельства, или просто беспокойство в уме, или преподаватели как-то не расположены к нему. Да. Таланты, способности здесь тоже человека определенные. Вот умение рук здесь, например, если здесь хорошая планета, рисовать будет с детства, и почерк будет хороший. А если какие-то влияния есть негативные, почерк будет курица лапой называться. И ничего с этим не сделаете. Он если напряжется, он может правильно написать, а если чуть расслабится, курица лапой. Поэтому милосердие состоит в том, что вы принимаете, что у него не очень сильные позиции, и помогаете стать лучше. Главное, разумеется, это не то, что ну ладно, как есть, так есть. Да. Но с милосердием, понимая, что человек противостоит своей прошлой судьбе, что ему не так просто начать хорошо писать или рисовать. Или, да? То есть это территория рук. Дальше здоровье, увлечение спортом, успех в спорте, вот эта территория. Да? Папа может иметь сильную эту территорию, этот дом, и у него блестящие успехи в спорте, а у ребенка там слабая планета, у него никаких, он спортом начал заниматься, воспаление легких получил. Папа говорит, давай на плавание, будешь здоровый, все, кто плавает, все здоровы. Он пошел, заработал сначала бронхит. Выздоровел папа, давай, вот у тебя от того бронхит, что ты не занимаешься спортом, давай на плавание. Стал еще ходить, воспаление легких. Поэтому милосердие должно быть, понимание, что ребенку не во всех сферах жизни легко так же, как вам это делать. Может быть такая судьба, что все тяжело, тяжелее, чем вам. Ну, это территория более к взрослой жизни, к супружеским отношениям. Но, тем не менее, например, если эта территория очень активна, то ребенок раньше может проявить интерес к противоположному полу, близким отношениям. И с этим надо как-то мириться, иметь дело, давать знания. Да. Я в 13 лет даже об этом еще не думала. А дочка мне тут такие вот начинает тут. Я говорю, что, чем она виновата? Это просто ее природа. Вы не можете с этим справиться, вы не готовы. Другой вопрос, так и признайте. Да? Я не готова, потому что не должно быть в 13 лет ничего. Я говорю, с чего вы взяли? Откуда? На основе чего эта информация? На основе моей жизни. Я говорю, так это эгоизм называется. Когда мы судим о других по себе, это и есть эгоизм. Понимаете? Оскар Уайльд сказал, что эгоизм – это не когда вы делаете то, что хотите, а это когда вы ждете, что другие будут делать и жить так, как вы представляете. Вот это и есть эгоизм. Делать то, что ты хочешь, это не эгоизм. Это может быть просто реализация своей природы, если это особенно не вредит другим развиваться и реализовывать свою природу. Дальше. У девятый дом, и, кстати, пятая, вот эта территория, девятая, отвечает за духовные убеждения, направления человека в жизни. Например, у человека может быть явные показатели к тому, что он принимает традиционную религию. Например, вы ведическое знание стали изучать, а ребенок, непонятно почему, говорит, а я хочу с бабушкой в православную церковь ходить. Как бы ему нравится. Вы говорите, нет, тут больше, тут полнее знания. Тут есть... Он говорит, а я хочу просто, и все. Мне там нравится, и все. Вот это его природа, ничего не сделаешь. А бывает наоборот, что родители какой-то традиционной конфессии следуют, но ребенок, он очень, у него здесь очень сильное прогрессивное положение. Он хочет не просто веру, он хочет знания. И он находит самое в мире, самое насыщенное знанием, самую духовную практику, которая насыщена знанием, которой бы можно было жить с утра до вечера по этому знанию, а не просто по воскресеньям. Дальше карьера, успех в карьере. У кого-то может быть очень сильные здесь позиции, ребенок будет прославлен, известен, да, в своих музыкальных талантах, в своей учебе, в своей работе, в своей... а у кого-то ноль здесь вообще. И смотрите, вот здесь может быть у него 10 баллов, блестящее высшее образование, а карьеры ноль. Ну вы же уверены, конечно, если будет образование, ну как это не будет хорошей работы? Да мир полон людьми с дипломами, которые без работы, без семьи, без здоровья. Потому что, поймите, это разные территории. То, что человек получил образование, вот здесь оно по судьбе получается, вовсе не означает, что он почему-то у него в таком же хорошем положении дом карьеры, понимаете? И то, что у него даже будет хороший статус, это не означает, что у него будет хорошее финансовое положение, потому что оно вообще в другом ящике. Понимаете? Трубочки не между этими домами. Будет образование, будет карьера, будут деньги. Это вы так навыдумывали, да, для своих детей? Я вам скажу честно, полное мракобесие. Потому что судьбу образования он получает через одну трубочку, она вот там внутри, за экраном, понимаете? Она подведена к этому вот дому, к пятому. И по ней течет благочестие, связанное с образованием, знанием. Вот сейчас вы очень сильны пятым домом, потому что когда люди приезжают на такой фестиваль, это означает у всех очень сильный дом знания. Но карьеру сделаете на этом? Когда вы приедете, что вам об этом скажут ваши сограждане? Ну как там в секте у тебя? Все, ты уже отреклась от церкви христианской? Все же, да? Уже связалась со своими сектантами? Ваша репутация не вырастет. Если вы скажете, где вы были и что изучали в родном городе, приедьте и скажите, на работе, в транспорте расскажите, что вы обожаете ведическое знание. Зайдите в церковь ближайшую, да. В лучшем случае вам диагноз пропишут, в худшем вас предадут анафеме, да. Поэтому знание здесь, а карьера здесь. В карьере подведена, извините, другая трубочка совсем. И иногда бывает у человека образования нет, а карьера блестящая. Все его знают, он известен на весь мир. Билл Гейтс, 10 классов образования. До окончания его вот этой большой карьеры, да, Microsoft. Громадной карьере, мультимиллиардер. 10 классов образования. Что вы его маме, какой аргумент его маме приведете? Сынок, главное учиться. Они такие, а у Билл Гейтса 10 классов. Все, потерпели неудачу. Потому что у Билл Гейтса тут был 0, а здесь было 10 баллов. А здесь 100, это деньги, понимаете? Без образования человек с блестящей известностью во всем мире и огромными деньгами. Потому что каждому из ящиков идет отдельная своя трубочка из прошлой жизни. Понимаете? Но мы думаем, если мы дадим образование, ребенок, конечно, разовьется в карьере. А если уж он займет место в карьере, у него, конечно, будут деньги. Это вообще не управляется нами. Денег столько, сколько он родился, сколько ему положено. Карьера такая, как он родился, и образование такое, как он родился на момент рождения его. Дальше мы можем вожделеть к тому, как ребенок, например, ожидаем, как он будет дружить с другими. Это тоже вот дом общения и дом дружбы, два дома. Они могут быть слабые, человеку может быть очень трудно подружиться, он живет в одиночестве, ничего не сделаешь. Надо это принять и постараться, стараться прилагать усилия, но не ожидать, что он станет таким вот сверхобщительным, и у него будет близкая дружба, если у вас с этим все было хорошо. Поэтому по каждой территории, по каждой из 12 территорий у нас столько фантазий может быть, что в итоге каждая из них будет причинять вам боль, потому что ребенок будет жить по своему сценарию. Причем это не его выбор сейчас. Он вынужден так жить. Это уже сделанный выбор в прошлой жизни, уже сложилась эта астрологическая карта. Поэтому запомните, отношения портим мы всегда. Никогда дети их не портят с нами. И портим последующие сцены. Это Бхагавад-гита, ведический труд. Первое, мы смотрим за детьми, смотрим на детей, и у нас возникают фантазии в отношении них. И когда мы фантазируем чуть-чуть дольше, чем один день, и даже иногда одного дня хватает, появляется привязанность к этой идее, привязанность. Страшная вещь, привязанность. А когда мы сталкиваемся с реальностью, что вообще-то ребенок живет свою судьбу, нам уже привязанность эту не отпустить, но и реальность мы не можем отрицать. И у нас психоз начинается легкий, понимаете? Гнев. И как же так? Я же все так про ребенка нарисовала, про своего. И вы от этого гнева страдаете уже много лет. Вы, как дети, много лет страдаете. Потому что взрослым плевать на вашу карту, плевать на то, что вы девочки, плевать было на то, что у вас другая скорость обучения, совершенно было все равно, что у вас другая конституция тела. И поэтому зайчики попали под трамвайчик. Поэтому первый шаг. Человек должен сам, каждый из вас, должен сам понять свою природу по всем этим параметрам. Дать себе право быть не очень мускулистым. Дать себе право быть не очень стройной и полюбить вот такой, как есть свою природу. Просто здоровое тело, поддерживать здоровое, гармоничное, да, а не какие-то стандарты глянцевых журналов. Дать себе право еще 15 лет пытаться понять что-то из лекции Олега Геннадьевича Трусунова. Дать себе право еще 10 лет научиться вставать до 6 утра и не есть сладкого после там, 9 утра. Дать себе такое право, что прыгун. Вот что делаешь? Я прыгун, видимо. Прилагать усилия, но не издеваться над собой. Прилагаешь усилия, но ожиданий больших у меня нет. Видимо, такие ограничения у меня по природе. Дать себе право иметь определенную внешность. Дать себе право успокоиться насчет своих денег. Они такие, как у вас должны быть. Не бойтесь, меньше не будет, чем вам положено. Это исключено абсолютно. Дать себе право разобраться со своими желаниями. Дом желаний, дом воли. Дать себе право жить без высшего образования или с таким, какое есть, бесполезным, например. Или стремиться к большему образованию, лучшему, настоящему. Высшее образование – это знание о счастье. Это то, что мы здесь изучаем. И так далее. Только когда человек освобождается от вожделения к своей судьбе, и понимание приходит, что моя судьба, она хороша такая, как есть. И я по своим качествам хороша такая, как есть. И я хорош. Мужчина говорит, я хорош тем, что я могу стать лучше. У меня есть потенциал стать лучше. Вот я тут на фестивале пожил, чувствую, у меня прям, я меняюсь, я себе нравлюсь. Да. Год прошел или полгода, поэтому Олег Геннадьевич, он почаще уже делает семинары, да, вся его команда. Потому что вы чувствуете, что между фестивалями, да, такой спад немножко идет, как бы, да, общение теряется и как бы спад идет. Поэтому мужчина верит, что он станет лучше, а девочка верит, что она достойна любви и заботы каждой женщины, такая, как она есть. Пока женщина в это не поверила, она бесполезна как мать практически, понимаете? Она бесполезна как мать. Она, не может, человек сам не наполнен. Если вы свою природу не уважаете и не знаете, в невежестве живете, как вы можете правильно относиться к другим людям? Поэтому начинайте всегда с того, что с тех детей, которые вам ближе, с самих себя. Воспитание детей начинается с того, что мы стараемся довоспитать себя самих. И девочкам важно получить правильное общение, а мужчинам получить правильное воодушевление, то есть чтобы то общение, которое позволяет им развиваться. В принципе, вы в правильном месте, я в этом уверен абсолютно. Ваши вопросы, пожалуйста. А сегодня последний вечер, поэтому вот я должен ваши вопросы хотя бы, обратную связь какую-то получить. Наш дом отвечает за потери. Потери, отречения. Если у ребенка очень сильный дом потерь, сильный, красивый, то он может очень сильно заинтересоваться в монашеской жизни. В 16 лет сказать, а у вас планы, вы раскатали губу, называется, понимаете? Сынок, он у меня такой хороший, он поступит в вуз, он будет работать, будет маме помогать, женится, я внуков увижу. Он такой приходит и говорит, я был на фестивале, и мне предложили жить в ашраме Олега Геннадьевича Трусунова, в него проходить обучение. Я очень хотел бы просто уехать и несколько лет, и не быть дома. И жить просто с другими молодыми людьми, как монах в келье. И мама такая в шоке, и папа тоже в шоке. Один папа, он отрекся, из-за этого отрекся от сына. Вот сын был с сильным 12-м домом. Он пришел и говорит, Папа, я хочу вот духовной практикой заниматься. Он говорит, у меня нет больше сына. Ты нас предал, мы православные. Это интересно, что папа кореец по происхождению, кореец, православный, отрекся от сына, который принял ведическую традицию. Странные вещи в этот век происходят. Реально просто отрекся. Трагедия от мамы, для мамы была. Для мамы еще боль большая, что отец так сделал. Ничего плохого с сыном не произошло. Чистейшая личность, святая личность. Уже примерно где-то 7 лет он был в ашраме, и потом женился успешно. В Индии он жил, и в Индии нашел себе очень благочестивую девушку и женился на ней. Ничего страшного. Но наша картина, она, когда не совпадает с тем, что в судьбе ребенка, наш шок. Поэтому 12-й дом может дать такие сюрпризы родителям, если он очень сильный. Еще вопросы? 8-й дом отвечает за интуицию, за экстрасенсорные способности, занятия астрологией, отвечает за несчастные случаи, отвечает за самые большие страхи и потрясения. Поэтому, если у ребенка активизируется 8-й дом, вы особенно ничего сделать не можете, вы просто должны быть рядом и дать ему поддержку, и все. То есть он может, например, если у ребенка в детстве активизировался 8-й дом, он может всего бояться. Бояться спать один, бояться, потому что ему реально страшно, и за ним, он все время холод смерти чувствует. 8-й дом – дом смерти. Ему в туалете в темном кажется смерть. И не надо смеяться над ним, потому что он реально ее чувствует просто, и все. Дело не в туалете, в том, что свет там выключен, а в том, что открылось в его психике, открылось отверстие, которое, ну, портал, который называется 8-й дом. В психике это все открывается. Эти все 12 домов в вашей психике, как такие маленькие окошечки, открываются, из каких-то солнца начинает светить, лучи солнца. Знаете, как утром открываешь шторы, да, солнце, а из каких-то могильным холодом тянет. Оно открывается и могильным холодом тянет. И все. И человеку в это время нужно очень много тепла, поддержки. А стыдить его, гнобить, это совершенно бесполезно. Он просто себя более непонятым, одиноким чувствует и невоодушевленным. Еще? 5-й, я же перечислял их. Высшее образование, знания, молитвы, практика, медитации. Если он силен, у человека все это получается очень хорошо. А если этот дом слаб, у него не будет получаться так, как у вас. И упрекать его в этом безумии, надо просто иметь терпение. Еще? Никак, просто извиниться перед ней, и все. Извиниться и скажи, иди, доченька, иди, я ничего не могу сделать. Иди учись в обычной школе, просто все. Мои дети так учились, они в обычной школе учились. Я говорю, ну простите, в 90-е годы не было никакой духовной школы еще. У нас была, но она как-то не сложилась так, чтобы можно было обучать детей долго. Но сейчас уже это говорит, что нет возможности, если честно, в России это вранье, у вас есть возможность, что вы ее не ищете. Да. Что значит нет возможности? Создайте ее. Сами создайте, соберитесь на форуме mamyalternativneobrazovanie.ru. Сделайте школу, есть педагоги. Я путешествовал на Урале, ко мне пришла 18-летняя девочка, и она говорит, нет, ей уже сейчас 21, она говорит, в 17 лет мне очень сильно захотелось создать ведический детский садик. Свой. Но поскольку я была ребенок, школьница, я не могла. А мама у меня была заведующая детским садиком. Я говорю, мама, давай ты меня прикроешь, как бы он будет твой, но мой. Ну, то есть ты по всем инстанциям все сделаешь, а я буду там делать, как хочу. Сейчас у нее в Екатеринбурге 3 ведических садика. Директор 3 ведических детских садиков. Вегетарианское питание, ведическое знание, ведический подход к воспитанию детей. Юная, совершенно незамужняя девушка. Очень такая, никаких особенно мужских качеств. Взяла и сделала. Почему, если 17-летняя девушка может сделать, почему у вас нет возможности найти для девочки образование подходящее? В Латвии это делается просто девочек забирают на домашнее обучение. Одна из моих клиенток, она пришла, это не обязательный сценарий, не будьте фанатичны, я вам просто даю сейчас выбор какой-то. Да? Одна мама, она говорит, ну не идет у меня у девочки, она там мучается, страдает, ей там плохо в школе. Да. Мальчику лучше оставаться в школе, потому что иногда трений, которые возникают в школе, у него может качество мужские, но могут и сломать. Вы знаете, что такое школа российская, сейчас особенно знаете, да? В одну из школ рижских, моя клиентка рассказывала, она с балкона видела, каждую среду приезжал BMW, дилерский BMW, и наркотики распространяли в школе. Это была точка распространения наркотиков у них. Они приезжали на BMW. Директор школы на школьные деньги, которые собирались с родителей, откупался от них в течение года. Но когда продажи стали больше, чем то, что он им предлагал, они начали ездить дальше. Женщина говорит, я каждый день, вы хотите сказать, что это хорошее место, да? Конечно, школы разные, не во все, но я не уверен, что в России дела обстоят лучше. Поэтому иногда родители делают таким образом, они приходят, одна из моих клиенток, она пришла, говорит, к доктору, говорит, доктор, вот у меня как бы дочке такая ситуация, вы не могли бы нам помочь? Она говорит, слава Богу, что вы пришли. Я сама в школе не была больше 3 лет. Доктор говорит, с высшим образованием, медик, врач, педиатр. Ну, она семейный врач называется. Да. На домашнем обучении с удовольствием выписала справку. До свидания. Что ребенок говорит? В Украине сейчас насчет того, что нет возможности, изучите тему просто. Существуют школы-экстернаты. Директорам этих школ не просто, потому что вот конъюнктуру общую трудно как бы противостоять ей. Но тем не менее, дети просто сдают экзамены, они приходят периодически и сдают экзамены. Там нету классов вообще. В этой школе нет классов, у нее есть только преподаватели. Эти преподаватели ставят задание, ребенок выполняет его, ему ставят оценки. Она аккредитована в Украине. Ребенок заканчивает, девочка заканчивает 10 лет, оставаясь дома, в кругу близких, под заботой, в любви, заботе. Понимаете? Сдает все экзамены. Я знаю семьи, которые учатся, дети, которых учатся. Это состоятельные, очень интеллигентные, никакие не сектанты, не неудачливые люди какие-нибудь там, как часто мерещится, да? Знаменитые дизайнеры в Украине, их дочь учится, и ребенок. Из 4 детей 2 учатся в школе-экстернате. Поэтому это не совсем реальная картина, что вы говорите. Нет возможности. Даже если их нет, есть возможности создавать такие школы, потому что есть интернет, есть форумы, есть возможность после фестиваля списаться мамам и задать вопрос, что будем делать. Мы не хотим отдавать своих девчонок вот в это вот, так сказать, в эту организацию. Что есть, что на Урале есть, что есть в Сибири, что есть в Петербурге, что есть в Украине. Да? Школа Вальдорфа, хорошо, школа по методу Монтессори, школа ведическая, называемая Гурукула, да? Где открываются центры, как обучают, какие статусы, государство аккредитовывает эти школы или нет. Все это надо выяснять. Ну, в этом и есть ответственность родителей. Да? Спокойно и нормально пообщаться с другими мамами, выяснить. Пожалуйста. Да. Существует легенда, что мама не должна извиняться. А какой выбор? Если вы вовремя не сделали так, как надо, и попали в такой тупик, ну как бы, я когда детей воспитывала, Руслан Нарушевич же не было умника, да? А теперь, когда она выросла, я поняла, что я нечаянно нанесла большой урон им, как-то отношения не построились так. Самое замечательное, что можно сделать, сказать, дети мои, люблю вас очень, ну вот извините, то есть не все было так, я понимаю, не все так. И угадайте, как отреагируют дети. Да-да-да! Вот-вот-вот! Да ладно, сыновья обычно, да ладно, мам. А дочери как должны отреагировать? Вот сейчас очень важный момент. Когда вы попросили прощения у детей, очень важно знать, как надо его получить. Сыновья, если взрослые, сын скажет, ладно, мама, все нормально, забыто. Да, если младше, они имеют право на другую реакцию. Но девочка, она должна сказать, да, мама, очень хорошо, что ты попросила прощения. Садись, я сейчас тебя буду прощать. За все. По пунктам. Тогда, когда ты меня отдала в эту мясорубку, и когда я там страдала, когда надо мной там издевались, когда я должна была подтягиваться, приходила в класс среди девчонок, которые каждый день одевали новое платье, да, потому что это была элитарная школа, не только по знаниям, но еще и по... Да? И я сейчас чувствовал просто скоморохом, пугалом огородным. И мне приходилось бороться за выживание. Я рассказываю историю одной рижской девушки, сейчас она уже мамой стала, вышла замуж. Да. 10 лет кошмара, борьбы за выживание. Это нужно девочке? Да. Потом эта девочка поступила туда, куда хотели родители. Потом родители настояли в том, чтобы она закончила магистратуру. Она получила, она закончила. Она принесла диплом и отдала маме. Ничего не говоря. Но просто показывая, кому это надо было, тому этот диплом и пришел. Да. Поэтому попросить прощения мы можем, но мы не готовы его получить. Потому что, чтобы получить прощение, старший, когда просит прощения, он должен сесть и выслушать младшего за все его переживания, весь его гнев, всю его обиду, да? Всю его скорбь, всю его боль. Вот тогда только вы по-настоящему попросили прощения. Да? Если младший у старшего просит прощения, например, жена просит у мужа, муж должен сказать, все забыто, и никаких там садись, слушай. Если дети просят у родителей прощения, родители должны сказать, да, сынок, хорошо, все. Что прощение? Ты у меня пятый раз уже просишь прощения. Это уже все непедагогично, истерика. Поэтому попросить прощения мы можем, но мы не готовы к тому, чтобы его получить. Поэтому обычно и не просим. Или просим так, попросил и убежал. Позвонили, а теперь бежим. Ну, еще вопрос, пожалуйста, уже времени достаточно. По всему семинару, если у вас есть какой-то вопрос, пожалуйста. Заставлять чистить зубы, делать жар, учиться. Существует два момента. Это касается, во-первых, возраста ребенка, что значит заставлять. Да? То есть, если чрезмерная нагрузка ответственностью, если вы делаете это ответственностью ребенка, что он обязан, ответственен чистить, ответственен убирать, ответственен. То если до 14 ребенок лет загружается ответственностью чрезмерно, то он, кто позже, получается следующий эффект, от которого страдает все общество. Одна половина человечества, да, которая называется мужчины, они стремятся избежать ответственности любым путем, да, в браках это видно. А вторая ответственность, половина человечества, женщины, они не верят, что ответственность можно принимать счастливо и обязанности исполнять счастливо. Они думают, что если им, не дай Бог, приятно, то это не обязанности. Такая, я работаю над собой, я говорю, мне уже страшно. Но мы же должны выполнять свои обязанности, такая смотрит. Я говорю, мне страшно, ваш муж их не выполняет, потому что, глядя вам в глаза, не захочешь никаких обязанностей. Да? Но в целом, это один момент. Второй момент, это то, что ребенку до 9 лет, если ребенок меньше, у вас ребенок меньше 9 лет? Старше? 13 лет. Но начнем с этого, пару слов об этом возрасте. Что до 9 лет у ребенка практически нет ощущения полной своей отдельности от родителей. Он ощущает свою целостность с родителями, потому что психически действительно связаны, ему свою личность трудно очень выделить, даже если он говорит «я сам» там, и так далее. Да? Но правда в том, что ребенок не может себя вполне отделить. И поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок делал то, что необходимо, и как-то развивался, прогрессировал, то мы должны, вместо того, чтобы добиваться от него этого отдельно, мы должны стараться сотрудничать с ним. А самая мистическая фраза сотрудничества – это «давай три точки». Например, «давай почистим зубы». Вы уже почистили, вы уже идете спать, но вы говорите «давай почистим зубы». И он идет чистить зубы. Давайте, это если вот просто так поставить, как во главу угла, зубы надо чистить, кому надо? В принципе, вам надо, он это еще не понял. Он знает, что вам надо, вы и чистите. Но чтобы понять, что ему надо, ему еще надо, чтобы его сознание развилось, понимаете? Он вот, ну, самое большое, вот запомните, что не работает в этом случае. Не работает чтение нотаций, наставлений, примеров других детей, как они чистят зубы. Вообще не работает. Вот кто-нибудь из детства помнит, чтобы это сработало? Да. Занудные нотации, наставления, инструкции, истории из писаний. Да. К сожалению, вот в этом случае не работает. Поэтому просто либо мама просто говорит, давай это сделаем. Если ребенок старше, она говорит, пожалуйста, сделай это. Вы не апеллируете к тому, что у тебя зубы будут болеть, там туда-сюда. Просто так надо сделать. Он говорит, почему? Я так хочу, я мама просто, пожалуйста, сделай. Я хочу, чтобы ты почистил зубы. Очень правильная формула. До 9 лет правильная форма, давай почистим зубы. Давай почистим зубы, давай уберем в комнате. Не значит, что вы вместе с ним. Вы не можете чуть-чуть начать убирать, а потом дать ему закончить. Или помочь ему, если он больше устал, помочь в этот раз больше. Да. Но более уже ребенку взрослому хорошая формула – это «пожалуйста, сделай». Я хочу, чтобы ты сделал так. В этом нет ничего эгоистичного. Если женщина уверена в себе, она скажет это с легкостью, и ребенок захочет исполнить. Если он артачится, мама говорит, папа хочет, чтобы ты убрал в комнате или чтобы ты сделал уроки. Да? То есть она ссылается на авторитет мужа. Это у меня ничего личного, ты, конечно, мог ли, но папа хотел, чтобы ты это сделал. Очень прямой такой посыл, очень прямой. Но, кроме того, важно убрать препятствия. И препятствиями являются две вещи. Ребенок сопротивляется по разным причинам, не потому что он плохой или демон маленький. Но чаще всего ребенок не склонен сотрудничать по двум причинам. Первое, вы не уважаете его при четырех типов. Да? Сенситивный, да? Не даете ему то, что нужно. Знаете, надо выслушать. Одного ребенка надо выслушать, почему ему трудно чистить. Потому что эта щетка большая, она не лезет в рот, она мне больно там делает. Другой скажет, мне надоела эта щетка. Можно я мылом почищу? Это коммуникативный, да? А рецептивный скажет, почему другая щетка новая? Вы говорите, та уже старая, она вся растрепалась. Я только той буду чистить. Ну, то есть, учесть природу ребенку и дать то, что согласно его природе нужно, первое. А второе, дети конкретно артачатся, когда они чувствуют, что мать находится в эмоциональном напряжении и пытается поделиться негативными эмоциями под предлогом его нечистки зубов, неубранной комнаты, не сделанных уроков. Вот это они нам не прощают, потому что это свинство. Скажи, я не чищу зубы, но почему ты в таком тоне со мной разговариваешь? Почему у тебя такой напряг? Почему ты в таком гневе или с такой скорбью разговариваешь? Или почему ты вздыхаешь? Ну так ты совсем у меня без зубов останешься. Да? Спасибо вам за вопросы, спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что это будет полезно для вас, практично. Я надеюсь, что это будет вам, как детям, полезно и будет определенной защитой, прибежищем и выражением любви для ваших детей. Я здесь ради них. Но я вас тоже чуть-чуть, простите, воспринимаю как детей, поэтому... Давайте почистим зубы. Давайте будем лучше относиться к детям. Я хочу, чтобы вы лучше относились к детям. Я хочу, чтобы вы вспомнили что-нибудь из этой лекции. Спасибо.